RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте, из мадридской студии микрофона Светлана Демидова.
Алексей Иршов.
И за звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Хесус Каррерас.
Начиная с 31 марта, радио «Экстерио для Испании» переходит на летние частоты вещания на короткой волне. Слушайте вещание на русском в прямом эфире на частоте 15 520 кГц в 17 и в 23 часа по международному скоординированному времени.
А также наши выпуски доступны на странице испанской телерадиовещательной корпорации. Достаточно набрать в поисковике «Emisión en Ruso» и на таких платформах, как Spotify и Google Podcast. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий.
www.radioexterior.es. Ver, escuchar, sentir. Lo que quieres, lo tienes. Radio Exterior de España.
Пятница, 5 апреля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока.
Который мы проведем с тобой вместе, Алексей. А что потом ты предлагаешь во второй части нашей программы?
Светлана, как тебе предложение работать 4 дня в неделю, но получать столько же, как работа 5 дней?
Звучит обещающе.
Звучит очень обещающе. Более того, я тебе скажу, что в некоторых европейских странах, включая Испанию, проводится в настоящий момент эксперимент по внедрению 4-дневной рабочей недели с сохранением зарплаты. Вот об этом я и расскажу.
Очень интересная тема. Оставайтесь с нами, будет интересно.
А пока что мы переходим к информационному блоку от 5 апреля.
Начинаем с новостей из сектора Газа. В эту пятницу, 5 апреля, Израиль признал, что смерть 7 работников испанской некоммерческой организации World Central Kitchen стала грубой ошибкой со стороны командования ЦХАЛ. Всем виновным был сделан выговор, и они были отстранены от работы.
И сегодня же Израиль объявил об открытии Эреца, одного из контрольно-пропускных пунктов на границе с палестинским анклавом для транзита гуманитарной помощи. Это жест, который, по мнению многих некоммерческих организаций, работающих в Палестине, недостаточен. По данным пропалестинских источников, количество жертв среди мирного населения анклава уже превысило 33 тысячи человек.
Мирное население сектора Газа России живет в ситуации настоящей гуманитарной катастрофы. Без света, с разрушенными больницами и без доступа к питьевой воде и к продуктам питания. И один контрольно-пропускной пункт, учитывая его небольшую пропускную способность, не может обеспечить всем необходимым мирных жителей анклава.
Аналитики подчеркивают, что Израиль пошел на такой шаг в ответ на давление со стороны своего стратегического союзника Соединенных Штатов. Джон Кирби, советник Джо Байдена по вопросам безопасности. Мы продолжаем поддерживать Израиль, говорит Кирби, как нашего стратегического союзника. Однако, если мы не увидим изменений его политики, мы сможем поменять нашу политику в отношении Тель-Авива.
А отметим, что накануне Джо Байден и Бенямин Нетаньяху провели получасовой телефонный разговор, в течение которого американский президент потребовал от Израиля прекращения огня в Газе.
В противном случае, Светлана, Вашингтон может приостановить поставки оружия Тель-Авиву, которые в настоящий момент активно продолжаются, несмотря на высокие человеческие жертвы, которые несет с собой военная операция ЦАХАЛа в палестинском анклаве.
На этом фоне Хосе Мануэль Альварес, глава МИД королевства, прокомментировал недавнее заявление Педро Санчеса, премьера Испании, о планах его правительства по признанию Палестины как независимого государства.
В настоящий момент Кабинет министров Испании работает над согласованием основных положений этого документа, после чего Педро Санчес представит его в Испанском Конгрессе.
Из Газы в другую горячую точку – Украину. Как сообщает сегодня медиахолдинг Deutsche Welle, Международный трибунал для Владимира Путина и всего верховного руководства России за военные преступления, совершенные его правительством в Украине, может быть создан уже в этом году. С таким заявлением выступил сегодня Дидье Рейндерс, европейский комиссар по юстиции.
В настоящий момент, по словам Рейндерса, рассматриваются два основных варианта. Международный трибунал на основе многостороннего соглашения или же упрощенное решение на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы. Как ожидается, данный трибунал будет расположен на территории Нидерландов.
И в продолжении темы. Украинские средства массовой информации сообщают сегодня о поражении дронами более 10 самолетов на российском военном аэродроме. Данная операция была проведена силами Службы безопасности Украины на военном аэродроме Морозовск в Ростовской области.
Информацию о масштабной атаке украинских дронов по российскому аэродрому подтвердили российские источники. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате удара был нанесен незначительный ущерб, по его словам, электроподстанции.
Из Украины обратно в Испанию. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о том, что его министерство рассматривает возможность обращения в Организацию Объединенных Наций и Европейские институты в связи с отменой закона об исторической памяти в некоторых автономных сообществах страны.
Que en España haya personas que cuestionen esos valores, que son los valores con los que se crea la Carta de San Francisco.
Министр Альварес считает возмутительным тот факт, что в Испании по-прежнему существуют люди, которые ставят под сомнение принципы, заложенные в уставе ООН и в основополагающих документах Евросоюза. А именно речь идет о непринятии нацизма и фашизма в любой форме.
Отметим, что накануне консервативное правительство Арагона заявило об отмене автономного закона об исторической памяти. Данная норма позволяла жертвам и родственникам жертв франкистской диктатуры идентифицировать и затем перезахоронять прах своих близких из братских могил, а также делала обязательным переименование улиц и объектов, связанных с диктатурой Франко.
Накануне Педро Санчес, премьер-министр Испании, посетил Кольгамурос, бывшую долину павших, мемориал, который был построен диктатором Франциско Франко в честь победы в гражданской войне. Там диктатор Франко и был захоронен. Однако с принятием закона об исторической памяти в Испании его останки были вывезены оттуда и перезахоронены.
И вот что говорят сами родственники жертв диктатуры Франко. Сесилия, внучка одного из репрессированных республиканцев.
Sobre todo no tener que enterarnos por la prensa de cuando pasan algunas cosas relativas al tema.
Сесилия говорит, что ей, как родственнице жертв франкизма, очень неприятно узнавать о новостях, связанных с этой темой через прессу. Как это произошло в случае с недавним визитом Педро Санчеса в Кольгамурос. Родственники жертв жалуются, что правительство Испании держит их в неведении. И в ответ на это правительство королевства пригласило родственников репрессированных познакомиться с работой судмедэкспертов, которые в настоящий момент занимаются поиском и идентификацией жертв, останки которых по-прежнему покоятся в этом мемориальном комплексе.
Мы следим за событиями. И к другим новостям. План правительства Испании по борьбе с табакокурением показался неубедительным автономным сообществом королевства, Алексей.
В частности, речь, конечно же, идет о тех автономных сообществах, где правит консервативная партия. И в данном случае много вопросов с их стороны вызывают положения в этом плане, связанные с расширением зон, свободных от курения. В самом правительстве Испании говорят, что проект закона уже прошел общественное слушание, в течение которых были заслушаны предложения всех автономных сообществ. Часть из них были включены в план, другие, конечно же, нет. Министерство здравоохранения Испании предупреждает, что план против табакокурения будет утвержден в любом случае, вне зависимости от того, будет ли достигнут консенсус с автономными консервативными сообществами или нет, Светлана.
А мы напоминаем вам, что у вещания на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на Радио Экстерьер.
Пятница, 5 апреля. Закончился информационный блок. А сейчас настал момент моей рубрики «900 секунд».
Radio Exterior de España. La voz que llega a todos los continentes.
Развитие технологий и прогресс во многих областях экономики в целом уже много десятилетий позитивно влияет на улучшение условий труда. Именно поэтому профсоюзы, политики и ученые говорят о том, что нелогично продолжать пятидневную рабочую неделю в 21 веке, которая была введена, между прочим, еще в 19-м. Удаленная работа, на которую многие были вынуждены перейти из-за пандемии COVID-19, показала, что сейчас можно работать по-другому и что совсем не обязательно находиться в офисе каждый день. Не пора ли правительствам развитых стран задуматься о переходе на 4-дневную рабочую неделю? Давайте разберемся в этом вопросе поподробнее.
900 секунд с Алексеем Ершовым.
В Испании уже запущен и отлично функционирует пилотный проект по внедрению 4-дневной рабочей недели. В частности, речь идет о государственной программе, которая готова предоставить до 200 тысяч евро субсидий тому малому и среднему бизнесу, который решится перейти на 4-дневку. Эта программа будет действовать как минимум 2 года, чтобы в дальнейшем оценить возможность полного перехода королевства к сокращенной рабочей неделе. Об этом мы сегодня и поговорим. И помогут нам в этом несомненные эксперты в этой области. Итак, наш первый гость Исабель Аранда, профессор бизнес-школы AI, психолог в области рабочих отношений и коуч. Итак, Изабель, как ты оцениваешь пилотный проект по переходу на 4-дневную рабочую неделю, который в настоящий момент реализуется в разных странах, включая Испанию?
Pues así es. La experiencia es bastante positiva. Hay un estudio de la Universidad de Cambridge, Boston y Dublín, que analizaron 33 empresas y...
Думаю, что в целом его можно оценить позитивно. Есть одно исследование, проведенное в Кембридже, и в нем участвовали 33 компании. Так вот, результаты оказались хорошими не только для работников, но и для самих фирм. Компании зарегистрировали рост производительности труда своих сотрудников, снижение количества больничных, а также большую лояльность со стороны работников в своей фирме. Также заметно снизилась текучка кадров, ну а сами сотрудники отметили сокращение стресса.
Это действительно интересный факт, поскольку очень часто можно услышать от бизнес-сообщества, что переход к сокращенной неделе, дескать, может повлечь за собой дополнительные расходы для компаний, при условии, конечно же, сохранения тех же самых заработных плат. Это тот же самый вопрос, который тревожит и работников, потому что работать меньше – это, конечно же, большой плюс. Но вот если это ведет к сокращению доходов, то скорее минус.
Todas las empresas que están experimentando, ya son muchas en España las que lo están haciendo, hablan de una mayor
Все компании, которые участвуют в этом пилотном проекте, а их немало в Испании, надо сказать, отмечают рост производительности от введения 4-дневной рабочей недели.
Есть ли какое-то объяснение этому феномену с точки зрения психологии?
Primero es que requiere unas condiciones importantes. Hay tiene que haber un cambio en la estrategia de la empresa y en las estructuras.
Я начну с другого. Прежде всего нужно создать определенные условия, чтобы сокращенная неделя давала позитивный результат. Нужно поменять организацию и функционирование компании, а именно нужно оценивать работу сотрудников по выполнению поставленных перед ними задач, а не по общему времени нахождения на рабочем месте.
Entonces, cuando tú trabajas por objetivos, te concentras en el objetivo, trabajas de una manera más atenta.
Если эти условия соблюдены, то работники фокусируют свое внимание на выполнении конкретных целей, тем самым они лучше концентрируются на поставленных перед ними задачах, поскольку если вы знаете, что должны выполнить план в течение 4 дней, то вы по-другому организуете свою работу, чтобы уложиться в сроки.
И действительно, когда перед вами стоят конкретные задачи, за выполнение которых вы можете еще и получить бонус, то, безусловно, мотивация существенно возрастает. Однако вопрос еще заключается в том, чтобы сокращение рабочей недели не привело к сокращению заработных плат. Об этом мы поговорим с нашим следующим экспертом, Патрисия Руис, секретарь профсоюза УХТ. Патрисия, как вы видите ситуацию с сокращением рабочей недели?
Por supuesto, la jornada laboral que ha vivido durante los últimos años del siglo XIX una merma en las horas de trabajo.
Однозначно положительно. Вы только вдумайтесь, мы по-прежнему используем 40-часовую рабочую неделю, которая была введена еще в 19 веке. Однако время не стоит на месте, и сейчас, благодаря новым технологиям, мы можем с уверенностью сказать, что пришло время перемен.
Es hora de que esas 40 horas semanales que están de una forma consolidadas en casi todos los países.
настал момент, чтобы все развитые страны, в подавляющем большинстве которых используется 40-часовая рабочая неделя, сделали бы шаг в сторону ее сокращения. Важным инструментом для этого должна стать цифровизация компаний. Мы уже это увидели во время карантина из-за пандемии COVID-19, когда многие компании перевели своих работников на удаленную работу.
Как ты думаешь, нужен ли индивидуальный подход в принятии решения по этому вопросу? Ведь существуют фабрики, которые должны работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без остановок. Но в то же время есть, например, офисные работники, в случае с которыми введение сокращенной рабочей недели не видится, по крайней мере, мне такой уж большой проблемой.
Министерство промышленности и торговли королевства в своем нормативном документе о пилотном проекте по сокращенной рабочей неделе указывает, что проект распространяется только на индустриальные предприятия малого и среднего бизнеса. Через 2 года эксперты министерства проведут анализ его результатов, чтобы расширить проект на другие секторы экономики.
La mejora de la salud, del bienestar de sus trabajadores y sus trabajadoras había aumentado considerablemente y además también.
Но уже сейчас можно сказать, что помимо улучшения условий труда, 4-дневная рабочая неделя ведет к снижению разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами. Как известно, очень часто женщины не работают на полный рабочий день, в результате чего они зарабатывают меньше. Однако, сократив рабочую неделю, они смогут получить контракты на полную ставку. Тем не менее, здесь есть один очень важный момент, который волнует не только правительство Испании, но также и профсоюзы. А именно, сокращение рабочей недели не должно привести к падению доходов населения.
Насколько мне известно, в Бельгии, в Нидерландах в настоящий момент также проводится эксперимент по тому, чтобы уместить недельную нагрузку в 4 дня без снижения общего количества рабочего времени. Иными словами, люди работают также 40 часов в неделю, однако в течение 4 дней. Как я понимаю, профсоюзы выступают против такого предложения, поскольку это просто перераспределение рабочих часов, а не их сокращение.
Первые данные по пилотному проекту в Бельгии, которые были недавно опубликованы, говорят о полном провале проекта. Во-первых, существенно упала производительность труда. Люди работают меньше дней, но больше часов в день. Поэтому мы не согласны с таким предложением. Мы, представители профсоюзов, выступаем за то, чтобы введение новых технологий и изменение функционирования компаний должно привести к сокращению рабочих часов при сохранении прежнего уровня зарплат.
Настал момент узнать, что о такой инициативе думают экономисты. Итак, наш следующий гость – Сантьяго Ниньо Бесерра, экономист, профессор структурной экономики в университете Рамон Юль в Барселоне. Итак, Сантьяго, как ты оцениваешь переход к 4-дневной рабочей неделе с точки зрения экономики?
Los sectores cambian. No es lo mismo hablar de un hotel que hablar de una siderurgia.
Начну с того, что каждый сектор экономики развивается по-своему, поэтому это далеко не то же самое говорить о гостиничном бизнесе, сравнивая его с частной медклиникой, например. Далее, я не знаю, готовы ли частные компании смириться с тем фактом, что они будут вынуждены сократить объем производства при сокращении рабочей недели.
En tercer lugar, no es lo mismo hacer este supuesto en una atmósfera de precios al alza, como es la actual, que en una atmósfera de precios estancados o a la baja.
Более того, нельзя забывать про ситуацию на рынках, потому что одно дело вводить сокращение рабочей недели при спаде производства, другое – при стремительном росте рынка, как сейчас. И также мне неизвестно, сократится ли покупательская способность работников при сокращении рабочей недели.
Насколько я понял из предыдущих выступлений, профсоюзы правительства королевства как раз-таки настаивают на том, чтобы зарплаты остались прежними при переходе на 4-дневную рабочую неделю. Ну что же, а пока что мы встречаем еще одного эксперта – Манель Фернандес, бизнес-коуч, преподаватель университета Оберта в Каталонии. Многие экономисты соглашаются с мнением Сантьяго Ниньо Бесерра и также добавляют, что введение 4-дневной рабочей недели в Испании затруднено тем, что люди работают много часов, однако производительность их труда значительно ниже, чем в других развитых странах. На одного подчиненного, буквально выражаясь, приходится 3 начальника. Что нужно сделать, чтобы этот переход стал бы возможен?
Что касается инициативы по введению укороченной рабочей недели, то у меня возникает такой вопрос. С какой целью мы хотим перейти к 4 рабочим дням? Чтобы увеличить производительность труда? Чтобы улучшить условия труда? Или же чтобы привлечь новые таланты? А может быть, чтобы побороть абсентизм на работе?
Давайте переадресуем эти вопросы Патрисии Руис, секретарю профсоюза УХТ.
Мы хотим достигнуть все эти озвученные цели, поскольку я считаю, что это вполне возможно. Это действительно так. Невозможно использовать одни и те же рецепты по отношению к разным секторам экономики, поскольку у каждого из них есть свои особенности. Тем не менее, мы выступаем за то, чтобы переход к четырехдневной неделе был связан с созданием новых рабочих мест.
Lo primero, el bienestar mental, que sabemos que está en las primeras posiciones de enfermedades.
Прежде всего, мы хотим достигнуть улучшения ментального здоровья работников, поскольку, как известно, депрессии, выгорание являются большой проблемой современности. А они, в свою очередь, ведут к инфарктам, суицидам и многим другим серьезным последствиям. Поэтому я еще раз повторю, что сейчас современные технологии позволяют нам сократить количество рабочих часов в неделю без сокращения заработной платы.
Ну что, Манель, ты получил ответы на свои вопросы?
Как я уже сказал, введение четырехдневной недели может быть хорошим или бессмысленным решением в зависимости от тех целей, которые мы перед собой ставим. Например, исследования нам говорят, что сокращение рабочего времени ведет к росту производительности. Однако такие исследования нужно проводить в течение более длительного времени, поскольку наш организм имеет свойство приспосабливаться к окружающей среде. Но в любом случае, на мой взгляд, переход к четырехдневной рабочей неделе должно стать последним преобразованием после внедрения других глубинных изменений в нашу культуру труда.
Глубинные изменения в культуре труда. Изабель Аранда, профессор бизнес-школы ЭАЭ, психолог в области рабочих отношений и коуч. Изабель, как ты думаешь, а может следует подождать немного больше времени, чтобы увидеть то, как меняется влияние сокращенной рабочей недели на рабочий процесс?
Я считаю, что эволюция работодателей и всего общества заключается в том, чтобы улучшить благосостояние всех работников. И это невозможно достигнуть без улучшения условий труда. Мы и так уже работаем над увеличением производительности труда, созданием более гибких расписаний. Однако сейчас мы говорим про сокращение рабочей недели, чтобы улучшить качество жизни работников. Мы настаиваем на том, чтобы качество жизни сотрудников должно быть приоритетом номер один для всех компаний. Другое дело, что есть и многие другие решения, важность которых никто не преуменьшает.
Интересно, а в чем заключается причина низкой производительности труда в Испании по сравнению с другими развитыми странами? Сантьяго Ниньо Бесерра, экономист, профессор структурной экономики в университете Рамон Юль в Барселоне.
Я приведу такие данные. 42% всего активного населения Испании работает от 2 до 4 часов в день. Действительно, количество временных контрактов сократилось после недавней трудовой реформы. Однако выросло число тех людей, которые не работают на полную ставку. Теперь подумайте, если человек работает 2-4 часа в день вместо 8, то очевидно, что этот человек не сможет заработать таким образом достаточно денег для существования. И о какой производительности труда тут может идти речь?
Я думаю, что снова настал момент дать слово представителю профсоюзов Патрисия Руис, секретарь профсоюза УХТ.
Здесь нужно понимать, что разрыв в доходах между мужчинами и женщинами является серьезной проблемой. Одной из его причин является как раз таки то, что именно женщины чаще всего работают на неполный рабочий день. Поэтому через сокращение рабочей недели мы надеемся сократить не разрыв в заработных платах, а также и сократить безработицу.
Интересно, а что думает по этому поводу Манель Фернандес, бизнес-коуч, преподаватель Университета Оберта в Каталонии?
Я думаю, что мы можем сократить рабочую неделю, поменять расписание. Однако, если мы не решим принципиальную проблему, которая является глубокие изменения в нашей культуре труда, то у нас по-прежнему будут люди с профессиональным выгоранием и другими проблемами. Поэтому до перехода к четырехдневной рабочей неделе необходимо решить ряд других вопросов, чтобы действительно улучшить качество жизни работников.
И закончить мой сегодняшний репортаж я хотел бы словами Изабель Аранды, профессора бизнес-школы ЭАЭ, психолога в области рабочих отношений и коуча.
La calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental y hacia ello tenemos que ir. Tenemos que cuidar a las personas y las
Качество жизни работника является главным приоритетом, и к этому мы должны стремиться. Мы должны прежде всего заботиться о людях и их благополучии, чтобы те в свою очередь могли эффективно работать.
пятница, Светлана, конец рабочей недели. Ну и, конечно же, мы не можем уйти на выходные без обзора того, о чем говорят испанские социальные сети.
Согласна.
И начнем, Светлана, мы, конечно же, с интервью, которое стало вирусным во всем мире. Журналист BBC задает вопрос Ирфану Али, президенту Гайаны, небольшой африканской страны, бывшей британской колонии, которая в последнее время демонстрирует быстрый экономический рост благодаря добыче нефти и газа на своих побережьях. Однако вот это вот последнее и вызывает у журналиста сомнения. Давай послушаем.
Давай.
According to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your...
Знаете ли вы, говорит журналист BBC, что согласно прогнозам экспертов, 2 миллиарда тонн углекислого газа будут выброшены в атмосферу с вашего морского дна из этих самых запасов, которые вы собираетесь добыть?
И сразу же после этого вопроса лицо президента Гайаны резко меняется. Он поднимает руку и говорит: стоп.
The COP in Dubai.
Let me stop you right there. Do you know that Guyana has...
Да, Светлана. Знаете ли вы, говорит президент, что в Гайане есть леса размером с Англию и Шотландию вместе взятые? Лес, который поглощает 20 гигатонн CO2 в год. Ирфану Али продолжает. Знаете ли вы, что у нас самый низкий уровень вырубки лесов в мире? Известно ли вам, что даже при увеличении разведки нефти и газа в Гайане чистые выбросы углекислого газа по-прежнему будут нулевыми?
Ну, журналист ДББС Алексей парирует, говоря, что разве это дает вам право выбрасывать такое количество углекислого газа в атмосферу? И в этот самый момент интервью достигает точки кипения.
I am just not finished yet, because this is a hypocrisy that exists in the world.
Я еще не закончил, говорит взволнованный президент Африканской Республики. Это лицемерие, которое существует в мире. За последние 50 лет мир потерял 65% своего биоразнообразия, а мы сохранили свое. Вы его цените? Когда развитый мир за это заплатит? Или же вы сами на зарплате у тех, кто каждый день наносит ущерб окружающей среде?
Ну, тогда спор, конечно, очень интересный и небезосновательный. Алекс, возвращаемся в Испанию. Бывший глава Испанской Королевской Федерации футбола Луис Рубиалес продолжает оставаться в центре внимания социальных сетей после своего возвращения из Доминиканской Республики. Накануне, как мы уже давали эту новость, он был арестован в мадридском аэропорту по прибытии силами правопорядка. Расследование возможных махинаций и коррупции Рубиалеса на посту главы Испанской Федерации футбола продолжается. Как и продолжается судебное разбирательство по поводу насильного поцелуя Рубиалеса в губы испанской футболистки Дженни Эрмосо, без того, чтобы она его об этом попросила или разрешила.
Да, Светлана, ну вот, кстати, между прочим, сам Рубиалес раньше был профессиональным футболистом. Так вот, в интернете, в социальных сетях набирают популярность карточки с изображением молодого опального президента Испанской Федерации футбола. Тогда он играл за команду «Леванте» 20 лет назад. Представляешь, тогда у него еще были волосы. Это то, что отмечают в социальных сетях. Так вот, представляешь, Светлана, продаются эти карточки по цене от 1000 евро.
Ну, у каждого свои вкусы. И есть фанаты, очевидно, и у Рубиалеса.
Ну, а завершаем мы наш сегодняшний выпуск музыкальной премьерой. Сегодня вышел в свет долгожданный дуэт испанской группы Nebulosa и мексиканской дивы Глори Треви. Вместе они исполнили песню «Зорро», с которой Nebulosa представит Испанию на музыкальном конкурсе Евровидения 2024 в Мальмо. Дуэт был записан пару недель назад, когда испанские музыканты приехали с визитом в Нью-Йорк, чтобы спеть с Треви не где-нибудь, представляешь, Светлана, а на радио Music City Hall. Mm-hmm. Так вот, кстати, на следующей неделе вас ждет мое интервью с группой Nebulosa. А пока что мы прощаемся с вами.
Увидимся, как обычно, в понедельник на волнах радио «Экстерьор де Испания». Хорошего отдыха и берегите себя.
Cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de poder. Zorra, 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 a la que ya no
postal, soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real,
zorra, zorra, zorra.
Y si me pongo visceral,
zorra, zorra, zorra.
De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal. Soy una zorra de postal.
Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es una.
Radio Exterior de España.